говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах в программе этого часа. Вначале вы услышите заключительную передачу из архивного радиоцикла «По вере вашей». Это были беседы с преснопоминаемым уже ныне протоиереем Михаилом Овчинниковым. А затем, минут примерно через 20 с небольшим, вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района, в его авторском радиоцикле «Образ жизни».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
В течение 7 вечеров мы знакомили вас с беседами из архивного радиоцикла «По вере вашей». Вновь добрым словом вспомнили протоиерея Михаила Овчинникова, автора книг «Терновый гнец болезни» и «С порога вечности между жизнью и смертью». И вот сегодня прозвучит заключительная беседа с отцом Михаилом.
Друзья-то священники смеются надо мной. Ну, батюшка, у тебя эта жизнь полна приключений. Но причем, говорит, с какими результатами? Разбомбил себя и книгу написал. Рак у него, видишь ли, опять книгу написал.
Настоящий пастырь.
У меня много книг сейчас в работе. О наркомании у меня книги. Ой.
Помоги, Господи.
Терновый венец болезни. У меня только тут опыт преодоления рака немножечко меня пощипывает некоторым несогласием. Ну, какой тут опыт? Какое преодоление? Онкология, да. И многих людей с этим диагнозом, ну или с любой болечкой серьезной. И каждому нужно что? Да как же избавиться от этой вот, тут голова у него в боли разламывается, или там с животом что не так, или еще чего. Как избавиться? Да чтоб поскорее, да немедленно. И вот, говорится, опыт преодоления рака.
Рецепт.
Именно, да? Хватают книгу и быстро считают, чего надо делать. А я, в общем-то, я не врач, я технарь. А говорить об этих онкологических образованиях, этом безобразных опухолях, ну, что я могу профессионально сказать? Ничего. Поэтому лечения как такового у меня нет. И эта книжка, в общем-то, зарождалась и писалась с желанием помочь сотоварищам своим болящим вот переварить этот диагноз. У вас онкология, да? У вас рак. Переварить и выжить от этого известия. И остаться жить, вот имея этот диагноз. Вот выжить, кстати. Тоже интересный момент. Я ж по этим клиникам, да, по палатам-то повалялся, пообщался, когда люди, лежащие в клинике онкологической, а на самом деле умирают они, у него с желудком непорядок, а у него вдруг сердце что-то занемогло. У него там еще где онкология, а у него мозги не выдержали, инсульт какой-то, инфаркт или еще чего. Совсем в других местах. То есть у меня подозрение такое появилось. А я с научным миром, с врачами говорил, а мрут-то часто не от того, что вы лечите. Люди-то очень часто умирают от страха, от нежелания уже дальше мучиться. И отказывают в человеке совсем другие места, не пораженные этими злокачественными опухолями. То есть мрут от страха, мрут от слабой своей веры. А это все откуда? Наши апатии, уныние, а суициды идут. Откуда? Вера. Или ее и не было, или она вдруг начала рушиться. И такие же есть моменты, когда и верующие люди вдруг начинают трещинки в душе, и рассыпается, и куда девается, то молитвенное доброе состояние. И вот и болезни. вот и смерти. Не знаю, есть там в медицине такое понятие или нет. Готовность умереть. Это страшно, готовность человека умереть. И на себе это видел. После какой-то из операции в крайках мне было плохо. Как сквозь туман, так помню.
Из наркоза не выходил.
Из наркоза я не выходил. Как сквозь дым, сквозь туман вижу, в белых халатиках народ снует вокруг. Уши слышат: батюшка, дышать, дышать, дышите, дышите. Я лежу как пласт недвижим, ни бровями, ни веками шевельнуть. А внутри процесс. Не хочу я ни дышать, ни вас видеть. Не хочу, уже нахлебался этих горестей. Вот это желание «не хочу» я четко сформулировал где-то внутри и услышал сам свое это желание. А тут мой земной ангел-хранитель, Людочка моя разлюбезная. Да, у нее титул такой есть. Да, вот этот ангел земной, пусть не обидится Господь, я же и говорю «земной». Все ангелы-хранители, они, в общем-то, небесные сущности имеют. А это вот мирская, плотская женщина любящая, она вот земные функции, похожие, выполняет их где-то. Перед этой операцией, видно, чувствовала сердечко, плохенько мне. А она меня мур и мур, и давай мне нашептывать: ты не умирай, ты не умирай, смотри.
Говорила.
Вошло. Я говорю: там, матусь, буду жить, не волнуйся. Ты же пообещал жить, а тут на тебе, еще не можешь слово выполнить. И вот через это вот внутреннее такое... перетряска. А тут у меня еще и духовная стороночка сработала. Это же на суицид похоже, да? То есть ты реально хочешь помереть? Ну вот, и захрипел я при этом, вот и жить-то начал. Радуются они вокруг, слушают: молодец, молодец, батюшка. Я молчу себе, ну какой я молодец. Ну меня сейчас не откачали бы, если бы вот это уперся бы. Не хочу и все. Действительно, стопор такой, который, возможно, врачи и снять бы не смогли, если человек стоп себе сработал, да.
И все-таки в книге есть рецепт выздоровления, батюшка, есть, не скромничать. И молитвенное правило я имею в виду.
Да.
И все-таки вот то, о чем вы рассказываете, борьба.
Человек должен понимать, что он болен, он должен понимать, что есть два варианта: или он выздоравливает и живет, или он помирает. Как это делать и что нужно делать для того, чтобы поддержать эту угасающую свою жизнь. Люди, Господи, дай им силы, которые слышат меня, которые поражены этими недугами, уже онкология, так, много недугов всяких, понимают, что нужно иметь это желание и что для этого делать. У меня, вы знаете, два не исключающих один другого направления, это основа нашего выздоровления, это вера твоя христианская, и это помощь медицины. И как бывает же, как тельняшку на груди рвут, мне ничто не нужно, никаких уколов, никакой медицины. Вот я на колени становлюсь, и в молитвах я выздоровлю, восклицает человечек. А тут, поймите правильно меня, я священник, я верующий сам человек. И очень часто у меня были встречи с такими тяжело болящими людьми, и которые упираются, не подпускают к себе ни санитарочку, ни нянечку, ни лекаря. А я ему говорю: вера – это прекрасно, молитва – это здорово, молись. Но есть ли у тебя вот уверенность в настоящей силе твоих молитв? Ну, мы знаем Сергия Радонежского, мы знаем многих великих угодников Божьих, которые выживали и поднимались из самых различных ситуаций. Но там же молитва какая. Есть ли у тебя сила такой молитвы? Твой духовный-то потенциал. По-серьезному, когда говоришь с человеком, чего-то, смотрю, в глазах-то вразумление появляется. Сравнить себя с оптинскими там старцами или с монахами афонскими. Да куда нам далеко? Ближе, вокруг нас, поближе нас люди, намного выше нас в духовном плане. А нет, человек понимает, нет у меня этой силы. Так давай-ка и медицину не отторгай. И ведь крайности какие. Церковь не признает науку. Да вы что, люди мои милые. Да вся наука зиждется на воле Божьей. Господь нам дает какие-то факты. Тому же Альберту Эйнштейну, тому Циолковскому, да, там нашим ученым всем. Это ведь Господь открывает глаза, что они видят чуть больше вот какого-то другого человека. Это Господь дает нам. А о медицине, это, говорю, вообще хулиганство. что церковь борется с медициной. Я когда это слышу, я так иду в атаку просто. Говорю, я не понял, вы в церковь ходите? Ну как же, ну да. Ну, икону Пантелеймона Целителя вы видели когда-нибудь? Ну да. А внимательно посмотрите, глазками-то ниже, вот от лика его. В ручечках-то он что держит? Ну, коробочку. Ага, ну, коробочку. А в коробочке-то чего? Там же мази, там же микстурочки, молитвы его сделанные. Но лекарство, он целитель, он молитвенник, одновременно и врач. А далеко нам бродить-то в века памятью? А давайте нашего крымского. Хирург, воин Ясенецкий, блистательный хирург, заведовал госпиталями, война отечественная, госпитали, гнойных раненых, офицеров, солдат, генералов, операции делал. Но ведь он в этот момент был не только хирург, епископ Лука, архиепископ потом, да, Лука. И вы скажете, что церковь борется с медициной? Так как же Лука это делал, я не понял. Он утром литургии служил и отдохнувши не успел. Он пулей в этот госпиталь, да тампончиком йодом макнувши на теле больного крест изображает, а иконка в хирургической, он крестится и с молитвой скальпель в руки и работает как врач и как духовное лицо. Вот это вот ответ людям, которые вот это, знаете, крайности бросаются. Димочка. Сколько это видел ситуаций. Ну, худо человеку. Родненький, а молитвы-ка? Ой, батюшка, шкряхтит. Батюшка, ну такой придумайте молиться. Вот такого. Подождите, говорит, я вот немножко выздоровлю, я тогда помолюсь. Ну ты, может быть, помолиться не успеешь и помрешь. Ну чё ж ты так себя мучаешь-то? Да ты уж помолись, а может и дело как-то изменится. Вот так вот, понимаете, останавливать людей надо от вот этих вот крайностей. Это лукавый творит, что их только на колени и молиться. Прекрасно, еще раз говорю, радиослушатель, не подумайте, что я на колени не становлюсь и не молюсь. Становлюсь и молюсь, но мне худо, рядом со мной мои добрые, хорошие врачи. Кстати, очень маленький совет такой, дорогие радиослушатели, больные, кто, ну сейчас практически мы все больные, вы внимательно старайтесь смотреть, кто вас лечит. И если рядом с вами врач верующий, ой, как хорошо у него лечиться. Вот по поводу этой книги, как выздоравливать.
Большой частью жизни больного человека является его ближний.
Наши тылы.
Когда человек одолевает хворь, то, как правило, у него сужается его мир обычно до койки, до больничной палаты, и до нескольких человек, которые вот находятся рядом с ним. И я, являясь вот тоже ближним больного человека, я хочу просто поделиться своим опытом. Для человека очень важно, для больного человека ощущать любовь. Это...
Для всякого, для больного,
да? Поистине.
Но для больного человека иногда это вот единственная ниточка, которая его привязывает к земле, привязывает его к жизни на земле. Потому что, ну, тяжко им хворым, очень тяжко. И очень тяжело людям, которые рядом с больным, потому что ты как бы ощущаешь боль родного, любимого человека, и в то же время ты и сам мучаешься, и получается две боли на одного человека. И здесь очень важно вот уповать на милость Божью. Не требовать, Господь, оставь мне его здесь на свете, а умолять, молиться. И ни в коем случае не вестись на то раздражение, которое возникает из-за капризов больных. Потому что больной человек, он имеет право на капризы. Он как ребенок в этот момент становится. И, безусловно, нужно иметь большую выносливость, психологическую, молитвенную, для того, чтобы вытерпеть боль человека, который рядом с тобой. И ни в коем случае не давать себе волю к раздражению, к отчаянию, хотя все это приходит, просто преодолевать надо с Божьей помощью.
Поплакать в сторонке можно, да? Не над этим человеком.
Ну да. В общем-то, все эмоции должны быть за пределами этого человека. Но не настолько фальшиво, чтобы он не заподозрил, что вы там шушукаетесь, ошибетесь. И готовите его, так сказать, уже вон там гробик ему поставили в прихожей. Да. Хотя, в принципе, вот с больным говорить о том, что ему предстоит, нужно откровенно. Вот у меня очень много ближних ушло за последнее время. И когда разговор серьезный такой, вот человек в очень тяжелом состоянии, он еще в здравом рассудке, и обсудить с ним приближающиеся вот серьезные перемены в его жизни необходимо. Если есть, конечно, священник рядом, можно, чтобы священник об этом поговорил, потому что человеку очень важно закончить свои дела на земле. Но так, как он представляет, то, что он для себя считает важным сделать. Потому что если мы обманываем больного, говорим, что у тебя все прекрасно, он прекрасно видит, что не так все хорошо, как мы говорим, но нашу ложь он ловит, и он живет в иллюзии. А как найти вот этот язык, каким сказать о болезни? Ну, это только любой может подсказать. Потому что человек все-таки должен сознавать и понимать, что ему осталось. Потому что если остался короткий момент, здесь и причаститься нужно, здесь и пособороваться нужно, здесь и помолиться лишний раз нужно.
И лишний раз не бывает. Еще и еще
да,
раз.
И может быть еще и обнявшись посидеть с близкими для того, чтобы почувствовать вот это тепло от них. Вот. И нужно очень любить того человека, который страдает рядом. И тогда, возможно, и чудо человек будет жить, и возможен и уход.
Вот да. Это вот все из кусочков есть этот опыт преодоления.
Нужна любовь. Ну, любовь нужна всегда. Без нее вообще мир невозможно, чтобы существовал. Но в этой ситуации любовь, она позволяет людям оставаться вот в любой самой-самой-самой трудной ситуации, оставаться с Богом и оставаться друг с другом.
Знаете, я вот сейчас открыл книжечку свою. Честно говоря, так старался, вот, работал над этими строчечками. Я, может, лучше и не скажу. Поэтому я открыл книжечку. Знаете, я хотел сказать, обращаюсь к радиослушателям, своим, как я называю, сотоварищам болящим. Вот бывает так в нашей жизни, что и милости, и скорбные посещения человека Господом, уже все переиспытано, все не впрок. Многие, может быть, это уже чувствовали и понимаете, о чем я говорю. И бывает тогда, что дав человеку пережить еще одно испытание, смертную болезнь, Господь продляет ему жизнь. А для чего? Для покаяния. Я говорю это так вот по-серьезному, про смертную болезнь. Ну что тут страшного-то? Смерть ждет всех. Смерть, причем, разная бывает. Смерть, когда вот это мы в суициде уходим от боли, мы прячемся. Или смерть – это движение души ко Господу. Это два варианта смерти. Поэтому вот человек, выздоравливающий после болезни, особенно после серьезной, опасной, должен говорить свыше – дарована мне отсрочка. Покаюсь и исправлю свою жизнь по заповедям Христовым. Слышите? Это очень момент. Дарована мне отсрочка. Как часто мы, вскакивая на ноги после болезни, забываем про все. Не вечную жизнь мы получили на земле. Там, дай Бог нам дожить до вечной жизни, а не до черноты адской. Вот там вечная жизнь. Но здесь мне только дарована отсрочка. И покаяние – возможность. Хотелось бы каждому, родные мои радиослушатели, пожелать лелеять в душе свои покаянные слезы. Ведь черта, отделяющая каждого из нас от вечной жизни, так близка, что мы даже не представляем. Это намного ближе, чем нам обычно кажется. Ангела-хранителя вам, дорогие мои!
В архивном радиоцикле «По вере вашей» вы слушали беседы с протоиереем Михаилом Овчинниковым и его матушкой Людмилой. Да поминет Господь Бог во царстве своем отца Михаила и упокоит его вместе светле, вместе злачне, вместе покойне. образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Начнем, давайте, нашу передачу. Это я боюсь, что она будет трудновата для меня, но ничего. А может быть и нет. Посмотрим.
А мы не ищем легких путей, да и нет легких путей ко спасению, правда?
Это верно. Ну, конечно, да. А наша жизнь, она стоит просто из дела нашего спасения. Все остальное только прилагается. Итак, дорогие братья и сестры, мы начинаем всегда нашу передачу «Блажен муж и жене единосовет нечестивых». Вот странно, казалось бы, понимаете, вот что такое совет нечестивых? И как можно, будучи верующим человеком, мы сейчас все верующие. Мы все верующие, мы все Бога видим, знаем, мы причащаемся Его тело, крови Христовых. Но мы обращаемся ведь к аудитории такой, воцерковленной. Мы не обращаемся ко всему миру или ко всем абсолютно. Да и нас они слушают, те люди, которые не интересуются делом спасения. Им это неинтересно. Они сторонятся всегда всех слов, которые могут им как-то что-то... как-то помешать их спокойной жизни. Так вот, а как же можно от дела спасения пойти на совет нечестивых? Это что-то такое, совет нечестивых, это что-то мрачное, такое скверное, такое злое такое, какое-то идущее против Бога, которое сразу, наверное, видно. Не всегда, дорогие братья и сестры, не всегда. Наш враг лукав и очень, очень хитер.
Сейчас вот. Куда ни пойди, бывает, батюшка, даже где не ожидаешь, и попадешь в совет нечестивых, порой и невзначай.
Да, мы, кстати, как-то говорили об этом, о совете нечестивых, в наших там предыдущих передачах ранних. А вот послушаем-ка вот эту запись, дорогие братья и сестры.
Наш просторок Родины чудесной закаляет битвах и трудей. Мы сложили радостную песню о великом друге и вождей.
Дорогие братья и сестры.
Такая несколько неожиданная, я бы сказала, на наших волнах, батюшка, песня.
Ну, я думаю, что наши слушатели уже достаточно подготовлены, потому что у нас звучали здесь и до этого всякие песни, которые совершенно ни к православию не имеют никакого отношения, казалось бы. Но все это мы делаем не просто так, для развлечения же. В этом, мы надеемся, есть смысл для наших бесед и для душ людей. Вот, дорогие братья и сестры, мы сейчас прослушали эту песню после нашей молитвы о совете нечестивых, что нужно его чуждаться. Прослушали вот эту вот песню, тоже такое веселое, молодежное. А вот теперь давайте послушаем стихи. Это стихотворение Марины Цветаевой. Я думаю, что вы все знаете. Это одна из, можно сказать, одна из великих поэтесс нашей России, последнего времени России. Вот ее стихотворение. «Обитель на горе, молитва на коре. Не знала та береза дороги на краю, что в лютые морозы затем красу свою, сибирскую корицу, белила и спасала. Чтоб русская царица на ней письмо писала. За все благодарю небесному царю. Не знала та дорога с березой на краю, зачем седобородый старик ножом кору срезал, чтоб в келье тесной, рукою домовитой, германская принцесса славянскую молитву чертила на листке сибирской бересты. О чем она просила канавы на краю? Молитва за Россию, за родину твою, мою, от мхов сибирских, по кипарисы Крыма, за каждого злобивца и все-таки любимца, тому, кто на горе, молитва на коре. Стояла та береза России на краю, за тын, за плен, за слезы, за все благодарю. А если мало плена, а если много тыну, сам назови мне цену. Если скажешь сына, под кончиком пера коробится кора. Стояла та Россия, обрыва на краю. И если скажешь сына, за все благодарю. Горит, горит береста, летит, летит молитва. Осталась та береста в веках, вернее гранита. Вот, дорогие братья и сестры, здесь я не предварил, о чем говорит Цветаева. Она рассказывает о том, что наша царица Александра Федоровна, святая великомученица, прославлена как страстотерпица, она, уже будучи в заточении далеко в Сибири, она взяла кусочек бересты, это кора березовая, и на ней написала по-славянски несколько слов молитвенных. Эта береста, она известна, и знает, что там написано было. Я сейчас не буду об этом говорить, но дело в том, что эти вот несколько слов – это молитва о России. Видите, человек был в заточении со всей своей семьей, со своим мужем, со своими детьми. И человек этот, душа эта, царица нашей, она болела не только за свою семью, а первым делом за всю Россию, за которую она чувствовала ответственность. Она же была царицей. Она чувствовала ответственность за всю страну, за весь народ, который был ей поручен Богом. Она видела, что она уже ничего не может дать нам, попавшим вот в это тяжелое положение такое, нашим народу. И она вот предлагала в этих строках принести жертву, чтобы была жертва ее принята. Какая жертва? Она просила Бога сказать ей, какая эта жертва должна быть ей принесена за то, чтобы народ был спасен и страна спасена была, поручена ей. И видите, что последние слова. И если скажешь сына, за все благодарю. То есть она была согласна и детей своих принести в жертву за спасение народа русского. Видите, как, дорогие друзья, человек православный, он понимает, что все, все дается жертвой. Жертву приносить мы призваны. Все самое драгоценное, все дорогое для себя Богу приносить жертву. Если даже это видите, даже она говорит, даже сына, она и на это была согласна. Да, она принесла в жертву детей своих и свою собственную жизнь. Ведь иногда нам говорят, что у них не было выбора, у семьи, у нашей царственной, не было выбора, чтобы, так сказать, ну, как-то избавиться от этой смерти. Ну, понимаете, в чем дело? Выбор всегда есть у всякого человека. Даже если мы его не видим, не видим, что от него требовалось, его собственная жизнь, жизнь близких. Ну вот, всегда есть выбор. И царственные мученики, они сделали выбор. Они принесли в жертву собственной жизни и жизни своих детей. Так вот, дорогие друзья, я, знаете, почему эти стихи, эти строчки я прочитал вам сейчас? Мне показалось, что нам очень полезно сравнить жизнь христианскую и жизнь нехристианскую. Жизнь, в которой человек живет ради счастья близких своих, ради жизни своих близких, ради того, чтобы спасти близких своих, хотя бы если не жизни, то души близких своих, привести их к вечной жизни, к Царствию Небесному. Вот так здесь и произошло. И Марина Цветаева, она очень четко почувствовала вот это душевное состояние, душевное расположение царственных мучеников. Она была, может быть, сама не была образцом христианской жизни, но душа ее была христианская. Здесь ведь дело, понимаете, иногда можно быть, ну, я не знаю, как-то, но не быть образцом в полном смысле слова для своих ближних, но сохраняя любовь, основное качество души христианской, в душе сохраняя любовь, она обязательно, душа обязательно почувствует правильно все, что вокруг происходит. И состояние души ближних, и состояние своей души. Это обязательно, потому что, ну, мы всегда говорим, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Предыдущие песни наши, которые так бодро поет молодежь, там говорится о силе, о славе, о вожде. Вот как надо жить, вот так вот, чтобы обрести славу боевую и полет юности, и чтобы урожаи были большими, и прекрасными урожаями, и чтобы дети были согреты улыбками, и все здесь. Все это приписывается одному человеку, какому-то человеку, на который самая единственная полная надежда возлагается, что это и слава боевая, и полет юности, и урожай сталинский, не просто урожай, а сталинский урожай. И что детвора согрета улыбкой, именно сталинской улыбкой она согрета.
А это, заметим, самый конец 30-х, самый разгул, да, большого террора.
Да, 39-й год, да, это песня, да, 39-го года. И уже война поступает прямо совсем, ведь война началась, она же и в 39-м году, там, и там война, и здесь война, там, и прямо участвует наша армия, она воюет уже. А песня такая счастливая, такая юная, такая бодрая. И во всем этом, ну, мы же видим, мы знаем историю, во всем этом ложь, во всем этом ложь. Вот так, дорогие друзья. А вот христианские строки, которые написаны Цветаевой, которые созданы по любви. Понимаете, вот любовь к царице, любовь к мученикам, ведь это же Цветаева, это творение не 17-го, не 18-го, оно осмыслило все, что происходило. Она увидела, к чему приводит весь наш этот светлый путь. Она все это поняла и вот выразила вот в этих словах. Эти слова, они не грустные, они светлые и радостные. Вот в чем дело. А та, как бы, ясность и радость, вот та, которая в этом марше детском мы слышим, это обман. Это обман, который, как мы знаем, к чему привел.
И знаем, вот. Кто отец лжи.
Да, да, это верно. Вы знаете что, дорогие друзья, я вот сегодня хочу вам предложить статью, которую я написал, это было, я уже не помню, 11-й год, что ли, ну, неважно. Какое-то время назад, немножко изменилось время, конечно, немножко изменились ситуации, но в основном, я думаю, что это все одно и то же. Мы все время с вами говорим об одном и том же, о том, как опасно заблуждение, как опасно пойти не по тому пути, как опасно принять не ту веру, чтобы не изменить вере, которую дал нам Господь для спасения нас и наших детей, нашего народа, страны. Вот сейчас я вам почитаю, раньше, помните, я читал свои большие рассказики, а они такие были юмористические, что было интересно, но вы знаете, что вот в последнее время что-то мне больше не хочется с юмором ничего говорить, потому что события так тяжелы и так ответственны, что уже юмор здесь, ну, это было бы как бы даже кощунственно. Вы знаете, эта статья, она была опубликована на одном сайте, который называет себя православным. Но это совершенно сталинистский такой сайт, который я не знаю, как я там продержался какое-то время и написал несколько статей. Но сейчас я уже, конечно, не стал бы туда ничего посылать, и это и бесполезно, и как-то даже уже, ну некрасиво, потому что не стоит иметь дело с людьми, с которыми у тебя нет духовного единства.
Это вот как раз из того, что многие придут под именем моим, из того разряда, да, батюшка?
Это верно, да, верно. Ну вот давайте послушайте, а потом еще мы, может быть, вернемся к этой теме. Я когда напечатана была она, статья, ну не напечатана, а опубликована, она называется статья «Брат Иосиф». Это о Сталине статья.
А все и подумали, некоторые... что о брате Иосифе Муниусе, наверное, да?
Да, да. И некоторые говорили, что... Я думал, что это о брате Иосифе Муниусе, да, но и начал читать, и потом бросил, потому что это показалось неинтересным. Ну что ж,
что брат, он нам не брат, да?
Да. Ну вот, короче говоря, если вам покажется, что это неинтересно, вы тоже можете бросить читать, но попробуйте, может быть, дослушаете до конца. Итак, я хотел подойти к этой теме с какой-то с другой стороны, посмотреть. Собственно, это не про него, а про нас. Про наше состояние духовное. И тогда, во времена Сталина, и нынешнее тоже. Я думаю, я всегда только об этом говорю. Потому что сама по себе история, если она не имеет продолжения в нашей жизни, она бессмысленна. Нам это неинтересно. А вот здесь попробуйте, послушайте. Может быть, вам придут какие-то мысли. Итак, брат Иосиф. Эпиграф. Любовь не ищет своего. Это послание Коринфянам святого апостола Павла. Этот человек, его многие ненавидели, очень многие боялись, на него многие надеялись. Многим он был очень и очень нужен. Многие при его жизни любили его. Прошло больше полувека после его смерти, но время не утишило, а только, кажется, усиливало эти чувства. И сегодня очень многие ненавидят и боятся его. И сегодня он многим нужен. Многие по сей день любят его. Любят. Вот это слово нам сейчас очень важно. Здесь остановимся и попробуем сначала вспомнить кое-что и кое-что прояснить в наших понятиях и отношениях. Может быть, мы откроем здесь для себя что-то новое. Что такое любовь? Для людей, живущих в церкви, ответ прост и однозначен. Любовь – это дар Божий, высший Божий дар, которым больше всего нуждается человек. Любовь – начало всякой жизни. Всякое создание Божие живет его любовью. Все живое жаждет любви. Всякий человек хочет быть любимым. Но мы с вами это хорошо знаем. Не всякий сам способен любить. Если человек действительно знает цену этому чувству, Если он всеми своими силами стремится обрести его, то в конце концов он не может не обратиться к Богу, как к его источнику. Ведь любовь – это даже не чувство, это особое состояние души, пребывающей в Боге, которое выражается в делах. Бог есть любовь. А если это так, то человеку неверующему просто невозможно узнать настоящую силу и сладость любви. Есть любовь ложная, так или иначе, но она обязательно убивает того, на кого обращена. Поэтому часто бывает, безумно любящие друг друга люди не могут ужиться друг с другом. Родители порчат жизни своим любимым детям, дети пребывают в обиде на родителей, и каждый сам уверен и уверяет других, что его любовь оскорблена, обманута, что его любимый не оправдал возложенных на него надежд. Безбожная любовь всегда любовь к себе, но не как к образу Божию, а к себе как к зверю, требующему для своего существования определенных условий и ожидающего, что его избранник эти условия обеспечит. И если ожидания эти не оправдываются, вместо такой любви заступает ненависть к обманщику. А если тот эти условия обеспечивает, то пребывание в таком ложном состоянии может затянуться надолго и даже на всю жизнь. Только время от времени прорывающееся как бы беспричинное злоба, раздражение, жестокость показывают внимательному глазу внутреннее неблагополучие отношений. Родившийся от крещенных родителей, воспитанный в православной вере, выросший среди православных людей в великой православной стране, учившийся в специальном церковном учебном заведении, приобщившийся к мировой культуре посредством великого русского языка. Что случилось с этим молодым человеком? С какой стороны подобрался к нему враг и соблазнил его? При его талантах он мог бы, наверное, стать, если не одним из видных строителей церкви и православного государства, то просто хорошим священником. Сколько душ спас бы, сколько слез страдающих людей осушил бы. К чему же наоборот? Именно вокруг него так часто лились кровь и слезы. Что послужило причиной того, что он предал веру своих отцов и дедов и использовал Богом ему данные способности не для укрепления, а для разрушения многовекового христианского уклада жизни братьев? Мы не сможем ответить на этот вопрос. Это тайна его души. И не наше дело вторгаться в нее со своими домыслами. Подумаем о другом. В чем мне каяться? Бывает, слышишь от самых разных людей. Таким спрашивающим я всегда говорю: не знаю. Сам я уверен, что всякий православный человек не может не чувствовать своей ответственности и вины за потрясающие мирные строения. Христианская душа должна подсказать ему, в чем его вина за происходящее в его сердце, в его семье и во всем Божьем мире. Это к нему пришел Господь и сказал: покайся. Подумаем же, нет ли нашей вины во всем том, что произошло в душе этого нашего брата во Христе, в его судьбе и в судьбе страны на протяжении всей его жизни. Конечно, не вступи, Иосиф Джугашвили, марксистский кружок, это место занял бы другой, не менее ревностный разрушитель. Однако возможности врага все же не безграничны. Они определяются нашей готовностью принять то, что он нам предлагает. Одна, другая, сотая, тысячная его неудача прилепилась бы к душе душа, приложился бы день ко дню, и получил бы народ и государство те 20 лет передышки, о которых мечтал Петр Аркадьевич Столыпин, после которых врагу уже очень трудно было бы взять нас голыми руками. Почему же этот молодой человек оказался нужен нам именно таким? Неужели к тому времени мы, как народ, так повредились духовно, что для того, чтобы просуществовать еще малое время на земле, нам понадобились именно такие руководители чужого племени, жадные до власти, отказавшиеся от веры отцов, жестокие к своим и к чужим, заменившие свои христианские имена пугающими кличками, похожими на выстрелы: Ленин, Сталин? Народ, как и человек, ищет предмет своей любви, тщательно выбирая из многих одного, того, в ком он видит способности для осуществления своих планов и своих, чаще всего, неосознанных желаний и страстей. Можно ведь вслух говорить одно, а про себя страстно желать совершенно другое. Тогда поступки народа, как и человека, производит впечатление немотивированности и абсурда. Яркий пример этого – наша с вами современная жизнь. Гремучая смесь исторической жестокости и желания покоя. Но желание покоя уже саморазрушительно, что подтверждается хотя бы словом «покойник», относимое к мертвецу. Человеку дана заповедь не покоиться, но до конца дней трудиться в поте лица. Забвение этой заповеди отрывает тварь от источника жизни. А что такое идея коммунизма, до сегодня терзающая наше народное сознание, как не инстинкт смерти, жажда некого покоя, обязательно ожидающего нас там, за гранью времени? Вся наша жизнь — тяжелый труд, но день настанет неизбежный. День настал. Мы обрели предмет своей любви, обещавший нам исполнение наших непроговариваемых желаний. В недрах народной души завязался, вызрел и был усвоен ядовитый плод, вместо вечной пищи, подающей жизни спасения. А что же сам этот юноша, вроде бы готовивший себя к духовному поприщу? И в его душе, как сегодня в наших с вами расслабленных душах, сидел, притаившись, враг, ожидая своего часа. Мы-то с вами знаем, как соблазн может овладевать человеком, используя таящиеся в нем страсти. Его обязательно надо увидеть, назвать по имени, обличить, суметь вовремя выгнать из души. Это главная работа христианина на протяжении всей жизни. Дальнейшее зависело от его и нашей бдительности. Но и он, и те, кто оказался тогда рядом с ним, упустили момент. Маленький червячок вырос хищного змея и захватил душу в плен. Совершилась трагедия, предательство Бога. Вместо пути созидания молодой человек, вступивший в жизнь, выбрал путь революции, путь разрушения и смерти. Увы, очень много образованных людей в обществе тоже делали тогда выбор в пользу смерти и разрушения. Ангел смерти умеет прикидываться светлым и благодатным, умеет представить темный тупик широким светлым путем, а смрад, окружающий его, заглушить сладким запахом хорошего табака. Такое же начало жизни было и у великого Достоевского. Но его-то душа справилась с этим соблазном, мы знаем, не без посторонней помощи. Наверное, слишком много вокруг молодого семинариста оказалось людей, которые помогли ему в выборе именно этого пути, развеяли его сомнения, подсказали аргументы, необходимые в спорах, приняли в свой узкий круг единомышленников. Потекла боевая и интересная жизнь, освященная, оправданная иным духом, совсем не тем, о котором скучно твердили в семинарии. Запахло живой, настоящей плотью и кровью, а не той, ради причастия которой еще надо было очень и очень потрудиться душою, в которую надо было сначала еще и поверить. К чему эти рассуждения? Зачем эти полуфантастические подробности? Затем, что мне хочется увидеть самому и показать вам не икону вождя или портрет тирана, но облик живого человека, чтобы определить наше правильное отношение к нему, как ко всему тому, что с ним связано. Затем, что я описываю не биографию юноши Иосифа Джугашвили, но стараюсь представить себе трагический путь и духовную смерть простого молодого человека того времени. Впрочем, в этом смысле все времена одинаковы. Вспомним биографии сегодняшних разрушителей. На его месте в истории мог оказаться кто-нибудь другой. Для нас это не имело бы никакого значения. Тот некто, имени которого мы никогда не узнаем, по-иному прошел бы этот путь. И история государства внешне выглядела бы по-другому. Но для Бога важны не физиономии государств, народов, и не послужной список личностей, действующих в них, а истории и судьбы человеческих душ. За что мы любим Сталина? За его всехлюбящее, милующее сердце? За то, что он сделал нас честными, добрыми, милосердными, трепетно хранящими жизнь? За его великую скромность, что никогда не принимал никаких похвал? За действительные или мнимые заслуги? За то, что он показал нам пример в личной своей жизни, как нужно хранить крепкую, дружную семью? Как нужно быть любящим мужем и отцом? Может быть, за то, что он был отцом и наставником-товарищем по партии? А в конце жизни мудро подобрал себе продолжателей своего дела, которые сегодня успешно завершают начатое им строительство? Да нет, братья, мы же знаем, что все было совсем наоборот. Была железная воля и талант организатора. Но сами эти по себе ценные качества, закладываемые Богом при рождении, в них еще нет личной заслуги человека. Получивший их должен наполнить их нравственным содержанием, поставить на служение подателю всех благ. Если это не сделано, они принесут много бед и самому этому человеку, и многим другим, зависимым от него. Как распорядился им Иосиф Джугашвили? Он построил великую державу? Нет. Он только принял ее от наших православных предков, от великого народа, который в столетия строил ее и защищал ее трудами подвижников и кровью героев и мучеников. И принял не по-хорошему, не по закону, не по любви, а насильно, оклеветав всех, кто до него трудился на этой ниве. Долгие, тяжкие годы царизма жил наш народ в кабале. Это песня советского времени, кое-кто, наверное, прекрасно ее помнит. Эту клевету исповедовали не одни троцкисты. Это нас воспитали в этой лжи. Это мы жили в ней, гордые и довольные собою. Это мы хотели предать ее нашим детям. Но ложь и клевета не могут быть основанием ни для чего хорошего. Ничего хорошего и не получилось. Неужели, стоя на трибуне Ленинского капища, принимая выражение нашего обожания, он совсем не чувствовал фальши всего происходящего вокруг него? Не могу в это поверить. Одно и то же выражение, полуулыбка, полуприщур, в течение десятков лет мы видим на его лице. Оно так неизменно, что похоже на маску, скрывающую что-то, чего не должен был видеть никто. Говорят, он называл себя самодержцем. Но неужели он, бывший семинарист, не помнил сказанного «та не власть, которая не от Бога»? А если даже умом и не помнил, не знал этого, то крещенную душою все равно не чувствовать не мог. Мертвая вода пролилась на расползающее тело страны, соединила его в одно целое. Теперь нужна была другая вода, живая, без которой мертвец останется трупом, требующим погребения. Замедли живой водой, разложение продолжится и сделает невозможным возвращение к жизни. Для нашего спасения должен был быть сделан этот следующий шаг, но мы его не сделали. Поэтому Бог грозно напомнил нам о себе, великим военным несчастьем и чудом великой победы. Победа над врагом русских крещенных людей, за которых долгие 4 года молились их верующие матери. Мы победили, но опять не услышали его голоса. Свершившееся чудо Божие мы приписали самим себе, великому советскому народу и великому Сталину, как выразителю нашей воли и таланта. Место благодарственных молитв заняли победные марши и здравицы. Святое место осталось в запустении. Не в этом ли и заключался тайный план нашего врага? Не эту ли цель преследовал красный термидор, близоруко обличаемый Троцким? Думаю, что если бы этот пламенный революционер в свое время смог победить Сталина и встать у руля государства, мы бы с вами сегодня уже 80 лет жили бы под русской национальной властью. Народ и история не выдержали бы его социальных экспериментов, и с коммунизмом в нашей стране давно уже было бы покончено. Те, кто выбирал нам руководителя, прекрасно понимали эту для них опасность. Был выбран Сталин. Его руками был сделан необходимый шаг назад, для того, чтобы закрепить основные завоевания смерти, изменив ее физиономию, чтобы пережечь в недрах его режима все живое, что еще оставалось в душе народа. Так поджигатель, кинув огонь в глубины комнаты, прежде чем исчезнуть в темноте, плотно закрывает за собой дверь дома, чтобы никто раньше времени не увидел бы огня и не успел бы справиться с пожаром. И тогда совершилось еще одно чудо Господне. Ложь развеялась, как дым. Дети отцов-победителей предали идею, которая должна была навсегда осчастливить человечество. В один момент великая тысячелетняя страна, устремленное в безбожное будущее, выпало из времени, развалившись на куски. Плоды победы, великими трудами и кровью народа, одержанной в последней войне, даром отданы вчерашним побежденным. Теперь обширный русский мир сжимается, подобно шагреневой коже. Народ-победитель, о здравии которого некогда произнес знаменитый тост наш главный товарищ, стремительно исчезает с лица земли. И это наша великая трагедия и наш великий грех перед Богом. Это трагедия и грех Иосифа Джугашвили, который с нашей помощью переродился в товарища Сталина. Счастье торжеством ложной идеи оправдать кровавые дела, совершенные от этого имени. Он теперь уже точно знает. Ничто ложное не вечно. Но мы по-прежнему не хотим знать ничего о главной причине всех бед. Поэтому бедам нашим не видно конца. Трудно любить в себе образ Божий. Трудно и всегда мучительно видеть несоответствие своего внутреннего состояния этому образу. Легче оправдать себя, простить себе свои дурные страсти. И он своим молчаливым примером разрешил нам это сделать. Будучи сильным по воле, в остальном он был совершенно такой же, как и мы. Своим существованием в мире он в наших глазах оправдывает нашу греховную жизнь. Мы видим в его немилосердии оправдание своего немилосердия, в слабостях оправдание своих слабостей, в страстях увеличенное отражение наших страстей. Да, он был несправедлив, немилосерден, часто жесток чужим и своим. Но ведь это все ради великого дела, ради достижения справедливости и процветания. Не сейчас, нет. Сейчас это пока невозможно, а где-то там, завтра или послезавтра, за горизонтом времени. Это нам очень понятно и дорого. И именно за это мы и сегодня любим его. Но это не любовь. Если бы мы верующие, как мы о себе понимаем, люди, действительно, по-настоящему любили бы своего брата во Христе, того человека, которому его предки через родителей передали христианское имя Иосиф, если бы мы когда-нибудь любили бы его христианской любовью, так, как любит близкого, дорогого человека, мы тут же почувствовали бы все несчастье его души, трагедию его жизни и поняли бы свою вину за эту трагедию. Господь открыл бы нам это. Мы бы увидели, как в течение многих лет губили этого человека и самих себя, предавая его и себя во власть наших страстей и злой воли. Но нам было не до того. Мы до самозабвения любили свою мирную жизнь, свое могущество и свою волю, и выбрали его, до того никому неизвестного, чтобы он всему миру и нам доказал, что можно и без Божьей любви, без христианских добродетелей, одной силой облагодетельствовать не только свой народ, но и все человечество. В результате мы не приобрели ни славы, ни мира во всем мире, ни счастья для детей и внуков. Потому что вне Христа ничего приобрести невозможно. Мы не даем ему покоя и после смерти. Слава Богу, Господь не попустил, чтобы его тело, по нашему хотению, осталось бы выставленным на общий позор, как это произошло с его другом и учителем. Если бы мы любили его по-христиански, мы бы по-христиански пожалели его. Помолились бы Господу о вечной участи брата нашего во Христе, Иосифа, который стал первой жертвой созданного и нами идола по имени Сталин. Если православные владыки сочли возможным молиться о нем, то и нам это позволительно. Может быть, мы выпросили бы для него у Бога желанный покой, а заодно попросили бы у Господа и у него тоже прощения за то, что мы одобрением всего происходившего с ним и с нами невольно приложили свою руку к этому убийству. Еще если бы... Но мы снова и снова с восторгом выкликаем языческое, волнующее нас имя. Вызываем его дух, целуем его портреты, машем возле них кровавыми флагами. Нет, нам не жалко ни нашей страны, ни нашей истории, ни будущего наших детей. Нам его самого не жалко. Мы не любим его. Мы по-прежнему любим только самих себя. Господи, помилуй нас грешных. Вот и все.
Ой, батюшка, потрясающий диагноз, вот. Я бы сказала. Просто диагноз. Я бы, если бы могла так написать, но я не могу. Поэтому под каждым словом готова подписаться.
Не знаю, ну пусть каждый послушает, скажет, как это он сейчас, согласен он с этим или не согласен. Это, но это мое убеждение. Я ведь это давно уже это сформулировал и написал все это.